Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии «Радио «Вера» приветствуем вас. Мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами и с вами этот вечер, в ближайший час, проведут корреспондент «Русского репортера» Шура Буртин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Бондаренко, историк, сотрудник правозащитного общества «Мемориал». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы много довольно в рамках наших программ говорим про репрессии, про новомучеников. Мне кажется, все больше про новомучеников. Это правильно. Хорошо, что об этом говорится, об этом надо обязательно говорить. Но все не ограничивается людьми, которые пострадали за веру в прямом смысле этого слова. У нас миллионы репрессированных, которые проходили совершенно по другим статьям, которые умирали в одних бараках вместе с святыми, вместе с священниками, епископами. О них сейчас говорить, ну, не то чтобы не принято, не модно. Давайте я лучше сразу перейду к делу. Некоторое время назад в журнале «Русский репортер» и потом еще более подробная публикация появлялась в интернете нашего сегодняшнего гостя Шура Буртина. «Дело Хаттабыча» она называется, посвящена она человеку, который последние 30 лет занимается поиском тех людей, которые безвестно канули в тайге, в лесах, похоронены в общих могилах. Соловецкий этап расстрелянный в Сандармохе, еще несколько таких мест. Об этом сегодня будем говорить. Будем говорить про Юрия Дмитриева, руководителя Карельского мемориала, которому сейчас очень нелегко. Он находится в заключении. По двум статьям его обвиняют. Статьи, в общем, довольно страшные. Но обо всем об этом по порядку. Расскажите, пожалуйста, про Юрия Дмитриева, Шура. Что это за, кто этот человек? Потому что, я думаю, далеко не все видели эту публикацию, хотя сейчас в интернете, благодаря вашему материалу, конечно, она получила очень большой резонанс.
Ну, Дмитриев очень необычный человек. Он краевед, самоучка, который в конце 80-х, начале 90-х, собственно, тогда еще не будучи краеведом, будучи рабочим с ледяного завода и там помощником, общественным помощником народного депутата СССР, наткнулся на захоронение расстрельное кладбище в Петрозаводске. И, повинуясь просто какому-то человеческому какому-то импульсу, решил, поскольку никто не хотел этим заниматься, просто решил перезахоронить останки этих расстрелянных людей и начал это делать, и постепенно втянулся познакомился с местными мемориальцами и стал заниматься историей. Стал искать, начал пытаться выяснить, что это были за люди. Вот. В то время вот готовились, мемориал готовил книги памяти, то есть списки, собственно, расстрелянных, репрессированных. И вот Дмитриев тоже влился в эту работу. Но кроме архивной работы, главное, что он делал, чем он именно знаменит и отличается, тем, что он последние вот все эти там 25-30 лет все время ходил по карельским лесам и физически искал эти расстрельные кладбища, полигоны, которые были наглухо засекречены. И был в этом невероятно успешен, нашел 5 больших расстрельных кладбищ. Вот. И кроме этого, он, ну, но этим не ограничивалось, что он просто искал. Он и его коллеги одновременно сидели в архивах и искали расстрельные списки, документацию, которая касалась этих расстрелов. И дальше он вскрывал эти могилы и пытался сопоставить найденные списки, вот эти акты, расстрельные акты, с тем, что он находил в могилах.
А как это можно сопоставить? Люди, которые никогда не видели архивных документов и плохо себе представляют, что, как выглядит общая могила, как это можно вообще сопоставить?
Ну, вот там у него есть ворох там, этих расстрельных актов. Вот есть акт, что я там, Иван Петров, такого-то числа расстрелял 32 человека, из них 7 женщин. Из них 7 женщин, где-нибудь там в окрестностях, допустим, станции Медвежья гора. Вот.
Значит, дальше глухая тайга от Медвежьей горы.
Ну да, вот, но вот если уже Дмитриев нашел этот расстрельный полигон, то дальше он скрывает эти ямы и смотрит, вот где лежит 32 человека. Вот у него нашлось, допустим, там 3 ямы, где 32 человека, и дальше он смотрит, где там 7 женщин. Вот, скорее всего, это будет однозначное совпадение. Но если неоднозначное, тогда ему приходится смотреть по возрастному составу. В общем, факт оказалось, собственно, только его работа это и показала, потому что больше в России этим никто не занимается, что почти всегда можно однозначно определить, соотнести расстрельный акт с этой могилой. И тем самым он путем вот этой десятилетней, кропотливейшей и упорнейшей работы, он абсолютный фанатик как бы с этого дела, он нашел на тысячи и тысячи человек, он нашел буквально могилы. То есть Сандармох, в Сандармохе захоронено порядка 9 тысяч человек. Я не знаю, насколько точно, но в большой степени проведена эта работа. То есть на 7,5 тысяч точно известно, кто там захоронен. Не с точностью до ямы, но и это тоже часто. Вот. А, например, Красный Бор, другой полигон, там больше 1000 человек, там все известно, кто где лежит. Вот.
Я вспоминаю эти места, Медвежья гора, я там делала пересадку, когда к своим друзьям в Карелию ехала на автобусе. Более глухого места представить себе, мне кажется, просто нельзя.
Ну, там тысячи километров таких глухих мест.
Это действительно, это глухая карельская тайга, это лес, в котором трудно передвигаться, там ходят медведи, там, в общем, все как описано в книжках, все, что подобает тайге. И я так понимаю, вы были в этом лесу, читала в вашей статье описание, как в тех местах, где были захоронения, на каждом дереве висит портрет человека, который находится в этой братской могиле. Люди, в общем-то, до прихода туда Дмитриева совершенно безвестные, безымянные, и он, ну, фактически возвращает им имена и отдает им таким образом дань памяти. Ведь их расстреляли, ну, в общем, расстреляли и забыли, и проехали.
Очень важное уточнение там как раз у Шуры в статье было. У многих из расстрелянных и лежащих в Сандармохе ученые степени, и то, чем они занимались
занимает
в обычное
несколько
время,
страниц,
да, занимает несколько строк текста.
Да, их научные публикации, да, эти списки, чего они достигли в науке, и вот теперь вот так вот бесславно оказались там. А расскажите, пожалуйста, подробнее об этих людях. Что о них известно? Как они там вообще оказались? Сергей, может быть, это даже к вам вопрос скорее.
Да, ну тут, на самом деле, можно много разных вещей сказать, но можно просто подчеркнуть, что есть определенная специфика у тех людей, которые оказывались на Соловках, потому что это вообще очень, ну, начать с того, что это вообще первый советский настоящий такой концлагерь открытый. И вот если мы говорим про соловецкий этап, то есть про людей, которые во времена Большого террора были из Соловков переброшены вот туда, в Карелию, и там расстреляны, тут я только вот хотел оговориться, что почему мы так все время говорим, что это какое-то глухое заброшенное место? Потому что всегда эти расстрелы осуществлялись где-то в полной тайне и в полной секретности. Поэтому так сложно сейчас такие места найти. И поэтому так удивительно каждый раз, когда удается что-то обнаружить.
Простите, вот. Сразу вопрос. Архивы не могут в этом помочь? Ведь если их рассекретить, если там есть вся полнота информации о происходящем, то тогда в чем, собственно, вопрос? Почему их не рассекретить?
На самом деле полноты информации, по крайней мере, в той части архивов, которые открыты, ее нет. То есть чаще всего даже что там даже Карелия какая-нибудь, вот то, что находится под Москвой, и Бутово, и Коммунарка, расстрельные полигоны, было вычислить довольно сложно. То есть это нужно было делать путем сличения нескольких документов разных источников, и в основном точные места находили по мемуарам конкретных или расстрельщиков, или людей, которые как-то с этим были связаны. То есть поскольку все-таки, если это большое место, и если оно находится хотя бы близко к какому-то населенному пункту, то есть всегда шанс, что кто-то что-то слышал, кто-то там, кто-то видел машины, которые приезжают.
А там часто дачи НКВД бывают возле этих полигонов.
Да, да, что-то, что, в общем, как вы понимаете, не способствует тому, чтобы эта информация распространялась.
Но в Медгорета там нет никакой дачи.
Да, вот именно,
НКВД.
Именно, там совсем... Там,
да, другая история.
Да, там вот там-то дело, что я частично об этом, да, и говорю, что как раз на севере это особенно, особенно сложно, и это особенно такие глухие места. Но, может быть, вот если про это еще сказать, единственное, что, с другой стороны, там ничего, ничего потом и не появляется, да, то есть там не поставишь сверху город, это все как-то не затаптывается, то есть это где-то остается, просто вопрос в том, что это сложно найти.
Взять какой-то могильник, да, например, потом поверх создать.
Угу. Да, но, да, что касается информации, то вот, собственно, что выяснил Дмитриев, что действительно это, ну, не только он, но что действительно все эти расстрельные акты, они всегда были, место всегда засекречивалось, и он говорит, что даже начальник РУВД, там, не городдела МВД не знал, где расстреливают. Знали только оперсостав, который этим занимался, и только палачи. Это была принципиальная вещь, то есть, и они ужасно, они очень сильно следили за конспирацией, вот люди не должны были про эти места знать ничего.
Ну, как-то вот узнавали, я так понимаю, опять же, из вашей публикации, что одним из приемов, как это вот сложно себе сейчас здесь, сидя в центре Москвы в студии, представить, что человек выходит в глухую тайгу, мне там несколько раз доводилось бывать в таких лесах, надо жить, надо там родиться и жить, и представлять какие-то мельчайшие признаки того, что здесь может быть полигон. А вот то, что я понял из вашей публикации, он просто заходил в ближайший населенный пункт, общался с людьми, пытаясь узнать, где здесь есть, возможно, какое-то место, куда жители не заходят, у них есть какой-то страх по отношению к нему.
Ну, в частности, да, он просто вот десятилетиями он ездил по деревням и расспрашивал, и, ну, действительно очень... Ну, у него есть своя методика, как это делать. Вот, но Сережа начал рассказывать про, собственно, именно про состав расстрелянных в Соловках и что там за тюремное население было.
Да, там я вот специально вчера еще раз пересматривал вот именно этот словецкий этап. Там действительно на себя обращает внимание, что это... люди, которые, ну, во-первых, это действительно очень большой состав интеллигенции и чаще всего такой дореволюционной интеллигенции. То есть, например, там был адвокат Бобрищев-Пушкин, это человек, который был адвокатом на деле Бейлиса. То есть это вообще, представьте себе, насколько это было значительное дело. Меня это, я очень удивился, потому что я этого не знал и не помнил.
Ну, уже преклонных лет должен был
да,
быть.
Да, конечно, это очень 30-е. Часто люди, которые были в этом этапе, или вот Вангенгейм, такой очень известный метеоролог, вот. Это очень часто люди за 50 лет. То есть это люди, которые не могли бы уже и работать.
Царская интеллигенция.
Да, да. Или это какая-то действительно политическая, если не оппозиция, то, в общем, некоторые представители там, альтернативных партий, которые еще к тому моменту некоторые были живы и как раз досиживали в лагерях. То есть,
например, Шаламовская история, например.
Отчасти, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Радио Вера» сегодня корреспондент «Русского репортера» Шура Буртин, историк, сотрудник «Мемориала» Сергей Бондаренко.
Когда речь идет о работе в архивах и о том, что часть их до сих пор засекречена, а часть есть и в открытом доступе, во многом благодаря работе общества «Мемориал», спасибо вам за это большое, то есть вы имеете к ним доступ, а потом публикуете это уже в интернете, и каждый может зайти и посмотреть. Сегодня нередко возникает вопрос, насколько эта информация достоверна. Вот в частности, Шура, вы в статье упоминаете иную версию происходившего в Сандармухе. Вы говорите о том, что сейчас появляется и все чаще и чаще высказывается такая точка зрения, что речь идет не о репрессированных людях, которые там были расстреляны, а о жертвах, ну, не знаю, там, Великой Отечественной войны, да, там, пленные, которых финны, кстати, там финны еще были, да, там финны кого-то могли расстрелять, немцы кого-то могли расстрелять. И вот эти все братские могилы – это захоронение жертв совершенно не большого террора, а другой силы или других сил. Что по этому поводу могут рассказать все-таки архивы, те части их, которые открыты и доступны?
Ну,
давайте я скажу. Тут дело в том, что тут на самом деле это вопрос даже не столько архивов. То есть если вот мы говорим конкретно про Сандармох, то здесь на самом деле никакой проблемы нет. То есть любой человек, который там что-то исследовал и изучал, он может сказать совершенно без всяких вопросов, что это действительно расстрелянные, значит, советские репрессированные. Потому что, в конце концов, остеология, то есть вот наука о костях, да, это вполне себе наука. И там можно установить и возраст довольно близко, и пол, и время. Кроме того, есть огромное количество вот таких вот документов, которыми как раз занимался Дмитриев и сличал непосредственно ямы, непосредственно с расстрельным списком.
Собственно говоря, о закрытых архивах Дмитриев, не будучи историком, не будучи специалистом, не будучи даже еще главой Карельского мемориала, просто общаясь с этими людьми, он, наверное, не просто так, это было сложно, но он годами сидел в ФСБшных архивах, сличая все эти документы. Он туда попадал. Но это еще и время, я так понимаю, было другое. Опять же, возвращаясь к вашей публикации, вот что меня, например, там не удивило, все понятно, но важный маркер, 97-й, по-моему, год, когда ему в поисках активно помогала местная администрация, когда ему выделяли солдат, даже офицерский состав ближайшей воинской части. Это сложно себе представить теперь. Наверное, и в архиве тогда было проще попадать.
В архиве, да, было проще. Ну, во-первых, честно говоря, я бы, немножко зная тоже эту историю, я бы не преувеличивал прям очень сильно помощь администрации. Важно, что она не мешала.
Не мешала, уже, да, спасибо, конечно.
И важно, что вот именно какой-то такой там живой силой, действительно, солдатами, если это какие-то большие, значит, ямы, которые надо раскопать, то...
Найти тоже.
Да, 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 то вполне они это выделяли. Вот. А чтобы просто договорить про ваш вопрос про войну, здесь, мне кажется, это важно. Здесь вот для тех людей, которые просто говорят, что, может быть, это захоронение там времен войны, здесь важно просто заронить сомнения. То есть просто создать альтернативную версию, которая на самом деле ничем не подкреплена, но поскольку, как там работает любое СМИ или любой информационный повод, если существует в каком-то нашем общем пространстве две версии, может быть, вот Дмитриев говорит вот это, мемориал говорит вот это, ученые говорят вот это, а вот есть еще кто-то, кто говорит вот так. Если не разбираться, это две альтернативно, возможно, сосуществующие версии. То есть сомнение уже какое-то порождено. На самом деле, если разбираться, никакого реального сомнения там, конечно, нет.
Расстрелянный в затылок.
Да, да.
Ну, видите, мы живем в такое время, когда, в общем-то, не входит в нашу привычку разбираться и докапываться до сути. Мы клюем на такую информацию, мы поддаемся, мы, в общем-то, как сказать, в таком ритме сейчас находимся, что вот что первые услышали, или там чему более удобно, что ли, поверить. К этому мы и склоняемся. Ведь докапываться до сути, это иногда бывает связано с каким-то серьезным переосмыслением своей картины мира, переосмыслением прошлого, переосмыслением своего отношения к этому прошлому. Мне кажется, это, в общем, серьезная работа. И, может быть, еще вот это здесь является фактором торможения.
Что за примером далеко ходить? До сих пор никто не верит, если провести опрос, мне кажется, среди тех людей, кто что-то знает про Катынь. Я думаю, что большинство скажут, что это немцы. Хотя полигон НКВД в Катыни совершенно, ну, как открыто, закрыто, конечно, работал на протяжении многих лет.
Слушайте, это так больно вообще все. Меня не укладывается в сознании, почему у нас такое отношение к... Ну, знаете, ведь Пушкин говорил про любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. С нами случилась беда. В 20 веке со страной случилась беда. Мы через это прошли. Мы сейчас уже, слава богу, находимся в другом времени. Но почему бы не отдать дань памяти просто этим людям, не оплакать их и не помолиться за них? Как? Почему мы это выносим за скобки? Как? Почему?
У меня вот... Я просто хочу сказать...
Как будто их не было, как будто бы это все, знаете, какие-то вот лес рубит, щепки летят.
Вот ты понимаешь, что тут важно еще
простите,
то, что
Шура,
как будто их не было, а теперь, ну, если бы не публикация Шуры, мне кажется, что было бы явное ощущение того, что Дмитриева не было.
Да, я просто хочу немножко сказать про... Раз уж мы находимся на радио «Вера», да, вот, мне кажется, что важно сказать про мотивы самого Юрия Алексеевича, потому что... ну вот, это на самом деле ядро истории этой, да, он всем этим, ну, то есть сначала, когда он начинал, наверное, это были как бы мотивы просто какие-то интуитивные, да, ему хотелось просто, ну, как-то вот что-то отдать там этим людям безвестным как-то, что, ну, просто перезахоронить эти черепа там.
Вот. Но он же сам рассказывает, что, да. Когда его первый раз вызвали, просто раскопала то ли стройка, то ли что-то еще, экскаватор копнул, и посыпались кости, и он, то ли он был корреспондентом местной газеты, то ли, ну, как-то вот его вызвали.
Нет, он ездил с корреспондентом, он сам был помощником просто народного депутата СССР.
И
вот их туда пустили. Ну, да, это было случайно, и вот, но чем дальше, тем больше для Дмитриева эта история была, ну, как бы его мотив носил религиозный характер, и чем больше он этим занимался, тем более религиозным человеком он становился, вот, и... Мне кажется, что вся, ну, как бы сила вот его этой деятельности, она в чем? В том, что мы действительно, ну, никто не будет спорить, что история у нас как бы сложная и травматичная. И мы не знаем, как с этим разобраться, мы не можем о ней договориться. Мы все время пытаемся ее затолкать куда-то под ковер, там, эту историю. Она все равно вылезает, потому что это же наша собственная травма, мы ее не можем никуда из своей головы деть, да?
Конечно.
Ну вот. И он он делал какую-то вещь очень простую и глубокую, и, как мне кажется, ну, психотерапевтически необходимую. Он вот просто, не говоря никаких слов, брал этих людей, называл их и перезахоранивал, там, или параллельно просил там их отпеть. То есть он совершал, на самом деле, вот эти все 30 лет он совершал некий ритуальный акт. На самом деле он делал то, что должна делать церковь, как бы, да, вот. И почему это его история цепляет, почему он вызывает сочувствие, потому что он делал то, вот, что мы должны с нашим прошлым сделать, как-то его в себе принять, вот, и, ну, как-то вот, ну, вот, мне кажется, что это именно такая психотерапевтическая какая-то работа, вот. И ну да, вот он...
Все опять получается разделено. Можно опять вспомнить День памяти жертв политических репрессий. Этот пример уже, мне кажется, вот сколько раз мы здесь об этом в этой студии говорим, столько я его привожу, но он от этого, на мой взгляд, все равно остается исключительно правильным. Бессмертный полк, да, понятно, что он сильно поменялся, понятно, что у нас большинство людей к нему относятся с должным почтением. День памяти жертв политических репрессий, очередь от Политехнического музея, наверное, она большая, в ней можно провести 4-5 часов, но все люди друг друга знают. Все люди друг друга знают, кто стоит в этой очереди. Ну, через одного, через двоих, все равно прослойка очень тонкая. И бессмертный полк, который растягивается от метро «Динамо» до Красной площади, ну, несколько
слава
раз
Богу,
в день.
Что это так.
Хорошо, да, но это... вот я постоянно говорю, что нет такого бессмертного полка, который бы был посвящен жертвам политических репрессий, но при всем при том... публикации в «Русском репортере», публикации в интернете, на каких-то других площадках, разговор про Юрия Дмитриева. Мне вот очень интересно, он коснется определенной аудитории, вот той, которая приходит к Соловецкому камню, ну и, наверное, чуть больше, которая сочувствует этому Соловецкому камню, сочувствует той очереди, которая туда стоит. Или все-таки есть надежда, что это будет, ну, хотя бы чуть-чуть больше резонанс получит история?
Продолжим этот разговор через минуту. Я напомню, что в гостях в программе «Светлый вечер» сегодня Шура Буртин, журналист, корреспондент журнала «Русский репортер», и Сергей Бондаренко, историк, сотрудник общества «Мемориал». Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».